жахнуло двуединым раскатом, и профессор упал ничком, головой прямо под ноги стрелявшему. Испугавшись нападения сзади, Фандорин резко развернулся, готовый стрелять еще. Но Тимофей вжался спиной в стену и плачущим голосом зачастил: «Ваше благородие, не убивайте, не по своей воле, Христом Богом, ваше благородие!» «Вставай, мерзавец!» — взвыл полуоглохший, озверевший Эраст Петрович. «О, марш вперед!» Толкая швейцара дулом в спину, погнал по коридору, потом вниз по лестнице. Тимофей мелко семенил, ойкая всякий раз, когда ствол тыкался ему в позвоночник. Через рекреационную залу пробежали быстро, и Фандорин старался не смотреть на открытые двери классных комнат, откуда выглядывали учителя и высовывавшиеся из-за их спин молчаливые дети в синих мундирчиках. «Это полиция!» — крикнул Эраст Петрович в пространство. — Господа учителя, детей из классов не выпускать, самим тоже не выходить. Длинной галереей все так же полушагом, полубегом достигли флигеля. У бело-золотой двери Эраст Петрович толкнул Тимофея изо всех сил. Швейцар лбом распахнул створки, едва удержался на ногах. Никого. Пусто. — Марш вперед, открывай все двери! — приказал Фандорин. «И учти, если что, убью как собаку». Швейцар только всплеснул руками и зарысил обратно в коридор. В 5 минут осмотрели все комнаты первого этажа, ни души, лишь в кухне, грузно навалившись грудью на стол и вывернув на сторону мертвое лицо, спал вечным сном бедняга-извозчик. Эраст Петрович только мельком взглянул на крошки сахара в бороде, на лужицу разлившегося чая, и велел Тимофею двигаться дальше. На втором этаже располагались 2 спальни, гардеробная и библиотека. Баронессы и ее лакея не оказалось и там. Где же они? Услышали выстрелы и спрятались где-то в эстернате? Или вообще скрылись бегством? Эраст Петрович в сердцах взмахнул рукой с револьвером, и внезапно грянул выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от стены и ушла в окно, оставив на стекле аккуратную звездочку с расходящимися лучиками. «Черт, предохранитель-то снят, а спуск слабый», — вспомнил Фандорин и тряхнул головой, чтобы освободиться от звона в ушах. На Тимофея неожиданный выстрел произвел магическое воздействие. Швейцар повалился на колени и законючил: «Ваш высокоблагородие, не лишайте жизни, бес попутал, все как на духу, ведь, детки, жена хворая, покажу, как Бог свят, покажу, в погребе они, в подвале тайном, покажу, только душу не погубите». «В каком таком подвале?» — грозно спросил Эраст Петрович и поднял пистолет, словно и в самом деле собирался немедленно учинить расправу. — А вот за мной, пожалуйте. Швейцар вскочил на ноги и, поминутно оглядываясь, повел Фандорина снова на первый этаж, в кабинет баронессы. — По случаю один раз подглядел. Они нас не подпускали, не было у них к нам доверия. А как же, русский человек, душа православная, не английских кровей. Тимофей перекрестился. Только Андрею их нему туда ход был, а нам ни-ни. Он забежал за письменный стол, повернул ручку на секретере, и секретер вдруг отъехал в бок, обнажив небольшую медную дверь. «Открывай!» — велел Эраст Петрович. Тимофей еще трижды перекрестился и толкнул дверцу. Она беззвучно отворилась и показалась лестница, ведущая вниз в темноту. Подталкивая швейцара в спину, Фандорин стал осторожно спускаться. Лестница кончилась стенкой, но за угол направо сворачивал низкий коридор. «Пошел, пошел!» шикнул на замешкавшего Тимофея Эраст Петрович. Свернули за угол в кромешную тьму. «Надо было свечу захватить», — подумал Фандорин и полез левой рукой в карман за спичками, но впереди вдруг ярко вспыхнуло и грохнуло. Швейцар ойкнул и осел на пол. А Эраст Петрович выставил вперед Герстль и нажимал на спуск до тех пор, пока боек не защелкал по пустым гильзам. Наступила гулкая тишина. Трясущимися пальцами Фандорин достал коробок, чиркнул спичкой. Тимофей бесформенной кучей сидел у стены и не шевелился. Сделав несколько шагов вперед, Эраст Петрович увидел лежащего навзничь Эндрю. Дрожащий огонек немного поиграл в стеклянных глазах и погас. Оказавшись в темноте, учит великий Фуше, нужно зажмурить глаза, досчитать до 30, чтоб сузились зрачки, и тогда зрение сможет различить самый незначительный источник света. Эраст Петрович для верности досчитал до 40, открыл глаза, и точно, откуда-то пробивалась полоска света. Выставив руку с бесполезным Герстлем, он шагнул раз, другой, третий, и увидел впереди слегка приоткрытую дверь, из щели которой и лился слабый свет. Баронесса могла находиться только там. Фандорин решительно направился к светящейся полоске и с силой толкнул дверь. Его взору открылась небольшая комнатка с какими-то стеллажами вдоль стен. Посреди комнаты стоял стол, на нем горела свеча в бронзовом подсвечнике и освещало расчерченное тенями лицо леди Эстер. «Входите, мой мальчик», — спокойно сказала она, — «я вас жду». Эраст Петрович переступил порог, и дверь внезапно захлопнулась у него за спиной. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что на двери нет ни скобы, ни ручки. «Подойдите ближе», — тихо попросила миледи. «Я хочу получше рассмотреть ваше лицо, потому что это лицо судьбы. Вы камешек, встретившийся на моей дороге. Маленький камешек, о который мне суждено было споткнуться». Задетый таким сравнением, Фандорин приблизился к столу и увидел, что перед баронессой на столе стоит гладкая металлическая шкатулка. «Что это?» — спросил он. «Ну, об этом чуть позже. Что вы сделали с Гепхартом?»
«Он мертв. Сам виноват. Нечего было лезть под пулю», — грубовато ответил Раст Петрович, стараясь не думать о том, что в считанные несколько минут убил двух людей.
«Это большая потеря для человечества. Странный, одержимый был человек, но великий ученый. Одним Азазелем стало меньше».
«Что такое Азазель?» — встрепенулся Фандорин. «Какое отношение к вашим сиротам имеет этот сатана?»
«Азазель не сатана, мой мальчик. Это великий символ спасителя и просветителя человечества. Господь создал этот мир, создал людей и предоставил их самим себе. Но люди так слабы и так слепы, они превратили Божий мир в ад. Человечество давно бы погибло, если б не особые личности, время от времени появлявшиеся среди людей. Они не демоны и не боги. Я зову их герой-цивилизатор. Благодаря каждому из них человечество делало скачок вперед. Прометей дал нам огонь. Моисей дал нам понятие закона. Христос дал нравственный стержень. Но самый ценный из этих героев — иудейский Азазель, научивший человека чувству собственного достоинства. Сказано в книге Еноха, он проникся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах.